Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы пишем историю нашего Отечества за последние 100 лет, начиная с 1905 года. Пишем историю в лицах, идем по алфавиту, от «А» до «Я», на каждую букву, за некоторым исключением, пока что за исключением буквы «К», где у нас было 9 героев, а на все остальные буквы у нас по 3 героя. И вот мы заканчиваем букву «Л». В интернете был выбран один герой, академик Ландау, о нем вы передачу уже слышали. В прямом эфире во время голосования был выбран знаменитый авиаконструктор Семен Лавочкин, и эту передачу мы тоже уже представили в эфире. И сегодня последняя передача на букву «Л». Посвящена она герою, которого я выбрал сам. Напомню, у меня есть право выбирать одного героя. И я выбрал человека, который при голосовании в интернете оказался, как ни странно было мне, аутсайдером. Это, как кто-то сказал, медиамагнат советского времени. Такой тайкун советского времени в области средств массовой информации. Сергей Георгиевич Лапин. И, как всегда, в начале программы портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Сергей Георгиевич Лапин, имя которого сегодня почти забыто, был на самом деле одним из по-своему очень ярких государственных деятелей советской эпохи в сфере идеологии, средств массовой информации и пропаганды. За невзрачной внешностью и невысоким ростом Лапина скрывался человек, вселявший в подчиненных суеверный ужас. Он железной рукой правил телевидением и радио СССР на протяжении почти всего периода, оставшегося в истории нашей страны под именем «Застоя». С 1970-го, когда Брежнев был еще молодой, до 1985-го, когда к власти пришел Михаил Горбачев, положивший конец лапинской карьере. Про юность нашего героя мало что известно. В его официальной биографии говорилось только, что он родился в Петербурге в 1912 году в семье рабочего. Что касается последнего, заметим, что в ту суровую пору, когда юному Сереже Лапину пришлось впервые заполнять советские анкеты, многие его сверстники были готовы записать в графе «социальное происхождение» из рабочих, а перепроверить это тогдашние кадровики часто не могли. Во всяком случае, для бывшего парня пролетарского происхождения, который ничего не окончил, кроме высшей партшколы при ЦК ВКПБ, Лапин был подозрительно хорошо образован и начитан, великолепно знал русскую литературу, цитировал наизусть поэтов Серебряного века, отлично разбирался в живописи. Хотя чего только не случалось тогда с молодыми людьми, среди них находились и талантливые самоучки, и циничные предатели своего класса. В отличие от некоторых руководителей СМИ советского времени, которых порой выбирали среди людей далеких от журналистики, Лапин был совсем не чужд этой профессии. Опять-таки, если верить официальной биографии, годы с 1932 по 1940 он провел на журналистской работе в Ленинграде и Ленинградской области. Потом, окончив ВПШ, перешел в аппарат ЦК ВППБ. На фронте, заметьте, не был, значит, уже числился на особом счету, считался ценным кадром. В 1944 был назначен в радиокомитет, а к началу 50-х стал заместителем председателя этой организации. К тому времени ее полное название было Государственный комитет по радиофикации и радиовещанию при Совете министров СССР. Телевидение тогда было еще настолько мало, что даже не отражалось в названии комитета. Тут карьера будущего председателя этого комитета вдруг делает неожиданный поворот. Он переходит в МИД на более низкую должность заведующего одним из отделов Советского внешнеполитического ведомства. Старожилы гостелерадио рассказывали, произошло это из-за того, что Лапин ушел от первой жены. А это по тем временам для руководителя такого ранга считалось серьезным проступком и нередко наказывалось выговором по партийной линии, понижением по службе и даже увольнением. Однако, как утверждали старики, Лапину симпатизировал тогдашний министр иностранных дел Молотов, который помог ему продолжить государственную карьеру на новом поприще. Забегая вперед, скажем, что есть и другая легенда. Будто в начале 80-х Молотов, уже глубокий старик, все еще пребывавший в глухой опале, обратился к Лапину с просьбой записать на телевидении свои устные воспоминания. Если не для немедленного показа, то хотя бы для будущих поколений. Лапин якобы никак не ответил прежнему благодетелю. Считалось, что именно благодаря протекции Молотова в 1956 году Лапин был назначен советским послом в Австрии. Командировка была успешной в начале 60-х, когда Молотов после неудачной попытки сместить Хрущева был уже снят со всех постов, исключен из партии отправлен в подмосковную ссылку на дачу в Жуковке, его бывший протеже Лапин по возвращении из Вены стал министром иностранных дел РСФСР. Тогда эта должность была декоративной, но достаточно престижной. Для одних это была синекура перед пенсией, для других – пересадочная площадка для нового карьерного рывка. С Лапиным случилось второе. Вскоре он стал заместителем министра уже в большом общесоюзном МИДе. И с этой должности в 1965-м уехал послом в Пекин. Это было в разгар культурной революции, когда отношения между Советским Союзом и Китаем предельно осложнились, и пост посла в Пекине стал исключительно важным и ответственным. Не только в смысле мониторинга событий, разворачивавшихся на территории соседней великой державы и планов ее руководства в отношении СССР, сворачивались многочисленные проекты советско-китайского сотрудничества. Надо было обеспечить сохранность имущества, оборудования, недвижимости, организовать фактически срочную, как на войне, эвакуацию тысяч советских специалистов, советников, членов их семей, студентов из Пекина в Москву. Судя по всему, Лапин со своей миссией справился. Поговаривали, что именно в пекинские годы Лапин, регулярно докладывавший лично Брежневу о развитии ситуации в Китае, стал одним из фаворитов генсека, которому приглянулся еще в самом начале 60-х в Вене, куда Леонид Ильич приезжал с официальным визитом в своем тогдашнем качестве председателя Президиума Верховного Совета СССР. Как бы то ни было, по возвращении в Москву в 1967-м Лапин был назначен генеральным директором ТАСС, что тогда считалось гораздо более ответственным и престижным, нежели сегодня. А в 70-м он вернулся, наконец, в Гостелерадио СССР председателем. В то время в стенах телерадиокомитета еще ощущались последние теплые дуновения, уходившие в прошлое хрущевской оттепели. Еще не изжита была шестидесятническая крамола. В прямом эфире еще появлялись легкомысленные передачи вроде КВНа. Клуб веселых и находчивых пал одной из первых жертв Лапина. Он принялся беспощадно выкорчевывать на радио и телевидение всякое инакомыслие и малейшие вольности, вплоть до модных тогда мини-юбок у молодых сотрудниц и длинных причесок а-ля Битлз у молодых сотрудников. В то же время Лапин, этот жесткий, если не сказать жестокий человек с авторитарным стилем управления, порой проявлял неожиданный либерализм и широким жестом разрешал показ программ или фильмов, которые, казалось, были обречены на то, чтобы лечь на полку. Идеологически держиморда, преданный слуга режима, прекрасно уживался в Лапине с разносторонне образованным культурным человеком, который обладал художественным вкусом, умел ценить настоящее искусство, отличать талант от бездари. Кроме того, считалось, что порой Лапин может многое себе позволить благодаря близкому личному знакомству с Брежневым, на которого он в случае чего мог выйти напрямую, минуя других своих начальников из Политбюро и секретариата ЦК рангом пониже. Когда Брежнева не стало, многие думали, что дни Лапина сочтены. Ходили слухи, что новый генсек Андропов очень недолюбливает председателя Гостелерадио. С подачи своих давних либеральных советников и помощников, вроде академиков Арбатова или Богомолова, или политобозревателя «Известий» Бовина, но Андропов был плоть от плоти системы. Руководствуясь известной мудростью «старый конь борозды не портит», не стал трогать Лапина, одного из ее столпов. Сергей Георгиевич пережил и Андропова, и Черненко, был отправлен на пенсию только при Горбачеве и скоро умер. Возможно, не пережив всего того, что ему пришлось услышать в свой адрес с началом горбачевской перестройки и гласности «справедливого и несправедливого».
А теперь я хочу представить моего гостя. Сегодня в нашей программе принимает участие председатель Фонда защиты гласности Алексей Кириллович Симонов. Алексей Кириллович проработал при Лапине в Гостелерадио, если я не ошибаюсь, все те 15 лет, пока Сергей Георгиевич находился на этом посту. Я, честно говоря, застал, работая в Гостелерадио, только полтора последних года Сергея Георгиевича. Конечно, у меня есть масса воспоминаний, и я, поскольку у меня и друзья, и родные, и знакомые работали в Гостелерадио, я слышал множество историй от них, но все-таки хотел бы послушать человека, который действительно, что называется, лапинское время пропустил через себя и испытал на своей шкуре. Каково это было?
Это, на самом деле, рассказ, знаете, вот как бывает, о времени и о себе. Потому что Лапин – это было скорее наше отношение к Лапину. Лапин – это был такой телевизионный Сталин, которого никто не видел или видели только на портретах, но который влиял на все происходившее даже в кулуарах этого самого заведения. Это было очень интересно. Я несколько раз виделся лично с Сергеем Георгиевичем, был у него. У меня был к нему вполне определенный и недвусмысленный семейный счет. В 1949 году, возглавляя Литдрамвещание, Сергей Георгиевич уволил за еврейство из этого самого, значит, литдрамвещания мою маму Евгению Самойловну Ласкину, после чего она 7 лет оставалась безработной и не могла никуда устроиться, пока не начала работать в только что образовавшемся журнале «Москва». Поэтому я, так сказать, мне Лапин представлялся таким абсолютным злом. Потом, работая на телевидении, я работал в творческом объединении «Экран», пришел туда в 70-м году, то есть практически почти одновременно с Лапиным, чаще имел дело с его замами. Это была очень интересная команда, потому что в замах, пока не пришел Кравченко, в замах людей, претендующих на первую должность, он не терпел, точно так же, как их не терпел Сталин. Они должны были обладать какими-нибудь очень заметными недостатками при очень высоких достоинствах.
Да, есть такая легенда, что он своего первого заместителя, Георгия Иванова, который впоследствии работал в Министерстве культуры и, по-моему, руководил управлением театров, вот есть мемуары Иона Друца, где он рассказывает эту историю, уволил очень жестко и грубо. Иванов опоздал на первое заседание коллегии, застрял, по-моему, в лифте, ворвался туда запыхавшийся, когда Лапин уже начал заседание, и Лапин посмотрел: а вы кто такой, такой расхристанный? Он сказал: я вообще-то ваш первый заместитель. Он говорит: вы больше не мой первый заместитель. Он говорит: как бы, извините, это назначение, там, не ваша номенклатура. Я своим решением вас отстраняю от ваших обязанностей.
Ну, вот, например, был, он до сих пор жив, я его время от времени встречаю, он каким-то образом еще продолжает сотрудничать с агентством новостей, Энвер Назимович Мамедов.
О, колоритнейшая фигура.
Чрезвычайно колоритная фигура, человек со странным черепом, как утверждают, генерал КГБ, при этом человек с ярко выраженным недостатком, то есть человек и пьющий, и, как говорили, колющийся, и говорили это в те времена, когда это не было распространенным явлением. Во всяком случае, лично я видел Энвера Назимовича, идущего от проходной вот этого самого здания на Королёва к лифту. Там, если помните, очень широкое фойе. Вот буквально его несло от одного края фойе к другому. Это я видел.
Но об этом при тоже этом рассказывали легенды, но при этом рассказывали легенды о его потрясающих интеллектуальных способностях.
Совершенно справедливо. Я именно это имел в виду. Это был человек, профессиональное замечание которого по своей картине, я же снимал кино, по своей картине я помню до сих пор. Он посмотрел мою первую игровую картину «Обыкновенную Арктику», взглянул на меня томным глазом восточного человека и сказал: ну и где же прозрачный романтизм горбатовской прозы? Это было абсолютно точно, это была задача, которую я себе ставил, снять этот романтизм и сделать жесткую картину. Ну, надо же было это уловить, для этого надо было хотя бы читать рассказы. Он все это знал.
Ну вот я слышал историю, я сам никогда не встречался с Энвером Назимовичем Мамедовым, первым заместителем Лапина и фактически руководителем центрального телевидения, но вот мне рассказывал нынешний глава ВГТРК Олег Добродеев, что в начале своей телевизионной карьеры, это была первая половина 80-х, он работал одним из редакторов «Международной панорамы», и вдруг его вызвали с папкой, с эфирной папкой, вот где уже передача сложена, там, к Мамедову. И Мамедов его принял в своем кабинете, как рассказывал Олег Борисович, чуть ли не лежа в кресле, знаете, вот в такой позе, там, ноги на столе. Ну, скажем так, в очень такой неформальной позе, просил эту папку, пролистал ее, отдал Добродееву, задумался, и потом вдруг, чем его потряс, он назвал точно номер страницы и абзац, который надо вырезать при монтаже программы. Хотя у него было полное ощущение, что он вот так вот, вот просто пролистал, лениво, там, наискосок глазами, там, пробегая по каждой странице.
Нет, это был, с одной стороны, это был прожженный профессионал, а с другой стороны, у него был тот недостаток, который точно не давал ему шансов занять место Лапина. Вот что меня интересует. В этом смысле это диктаторы, в этом смысле они все одинаковы. Они никогда не держат около себя равных людей. Это драматично для диктатора, невозможно для диктатуры. Лапин был абсолютный диктатор. При этом надо отдать должное ему, что у него были
изысканные вкусы. У Сергея
и
Георгиевича
об этом
были
тоже была легенда.
Это не только легенда, это без всяких легенд. Это люди, которые с ним более или менее общались, я не могу себя к этим людям отнести, рассказывали его способность цитировать, значит, классиков Серебряного века и советской литературы начального периода, просто фантастически. У него была потрясающая библиотека, в которую он мог пополнять, в том числе и за счет своего пребывания за границей, что не у всех, значит, получалось, мягко говоря. И, во-вторых, он действительно это любил.
И у него, говорят, дома было даже нечто вроде такого неформального литературного салона, потому что были, ну, скажем так, деятели творческой интеллигенции, гуманитарной творческой интеллигенции, которые были вхожи к нему в дом. Вот, например, я помню, встретил, работаю уже в гостелерадио, не помню, уже в штате я работал или еще сотрудничал внештатно, но встретил такого какой-то роскошной меховой шубе человека, и потом присмотрелся, понял, что это Илья Глазунов, который шел к Лапину и страшно возмущался, а как же так, меня там милиционер остановил, и к Сергею Георгиевичу не пускает, а меня Сергей Георгиевич ждет, у нас с ним дружеская там встреча.
Ну, значит, назвать Илью особенно, ну, хотя это уже начало 80-х, да, он уже, так сказать, в силе. Вообще, на самом деле, он был, скажем так, мягко говоря, не совсем из творческой интеллигенции в начальном своем периоде. Хотя как раз как художник он именно в начальном периоде был интересен. Ну, это ладно.
Ну, это значит, многие художники прошли путь, знаете ли, от диссидентства до...
До конформизма.
До конформизма.
Да, я понял. Значит, ну фокус заключается в следующем. У меня ощущение, что это все легенда. У Лапина мало кто собирался. Это был очень, если я правильно понимаю, это был очень закрытый человек и закрытый дом. Но вот ключик к Лапину был и очень любопытный. Угу. Он обожал людей старой культуры. Первый раз я столкнулся с редактурой Сергея Георгиевича, когда снимал картину «Аля не тощие утесы». Кстати, вот буквально день назад она была в эфире. То есть не она была в эфире, это ее взяли и из нее сделали нечто другое, но половина материала этого фильма об Утесове – это мой материал. Вот. Значит, кончается картина, и у меня начинают из нее вырезать любимые куски. А это была моя первая самостоятельная картина на телевидении, это 71-й год. И я прихожу к Леониду Ильичу Утесову и говорю: «Леонид Ильич, я вас очень прошу, позвоните Лапину. Вас он, безусловно, послушает». Это уже, я всего год работаю на телевидении, и это уже всем известно, что если ему позвонит там Утесов, Плят, или уж не, совсем, не дай бог, Раневская, он сделает, расшибется в лепешку, даст любое количество пленки, любое количество серий, включит в план. Это он дышал, вот это был такой его выдох в телевидении. Так вот, Утесов после долгих уговоров и отказов и так далее и тому подобное, наконец подошел к телефону, набрал данный мною номер, сказал: «Это народный артист Утесов, говорит, мне бы Сергея Георгиевича». Его немедленно соединили. Говорит: «Сергей Георгиевич, здравствуйте, это Утесов, говорит. Вы знаете, зачем у вас меня второй раз обрезают?» И я вижу по его абсолютно каменной физиономии, что там происходит ровно та же самая реакция. Кладет: «Спасибо большое». «Нет, я видел, мне нравится, да, хорошо, спасибо большое». Он сказал, что без него меня не обрезали. Вот так я столкнулся первый раз с редактурой Лапина. Лапин посмотрел картину. Все байки, о которых шла речь, остались. Вырезан был кусочек из песни об Одессе, просто резко ножницами в копии вырезан нахально припев, потому что там ему не понравилась бескозырка, которую била о борт корабля, значит, и которая иллюстрировала песню об Одессе. Просто вырубили, и все. Это я увидел только в эфире. Вот такая была редактура лапинская.
Интересно. Ну, а, скажем, Каплер, тоже человек старой культуры, который был беспощадно отстранен. Первый ведущий кинопанорамы, который был железной лапинской рукой отстранен.
Во-первых, давайте скажем так, как Каплер был взят. Это ведь тоже не последнее дело. Я не имею в виду, что я знаю, как его взяли.
Хорошо.
Но его взяли именно потому, что он был человеком старой культуры. А другой разговор, что он стал гнуть не туда. Это совсем другая история. Это, извините, это доступ к телу, а не творческое... Когда запускались картины, чтобы Ильинский читал любимые свои произведения, их можно было плодить часами. Он был готов это смотреть сам и, соответственно, готов был показывать это. Но если бы Ильинскому предложить в это время прочитать Платонова, я совершенно не убежден в том, что Лапин бы это принял. Понимаете, вот в чем дело-то. На самом деле, это была такая щедрость душевная за счет государства, но при этом очень жестко идеологически ограничена. Потому что это было понятно, кроме как его, так сказать, присным, ведь ужас заключался в том, что в гостелерадио абсолютное большинство начальников не думали, хорошее или плохое кино они видят перед собой. Они думали, как, каким образом это кино будут смотреть глаза начальства. Иногда представляя себя на месте Мамедова, а иногда представляя себя на месте Лапина, в зависимости от того, кто должен был следующий смотреть. И это снимало с них личную внутреннюю ответственность и делало их просто цепными псами, и совершенно это вот эта атмосфера лапинская, вот это главное в этой атмосфере. Это обезличивание его же собственных начальников, которых он туда ставил.
Но все-таки, смотрите, о Лапине очень часто вспоминали, ну, скажем, в конце 80-х, в начале 90-х, мы уже отчасти об этом сказали, вспоминали как о таком вот телевизионном Сталине, монстре, человеке, который выжег буквально все живое, начиная там с прямых эфиров, там запретил КВН, вот один из таких вот штампов, которые всегда всплывают в голове любого человека, который какую-то историю на телевидении имеет и который помнит там времена советские. Лапин запретил КВН. Но ведь и много ярких работ было на телевидении при Лапине.
Например?
Ну, например, фильмы Рязанова, да? «Ирония судьбы»-то появилась
при Лапине.
При Лапине?
Да. Но это не фильмы Рязанова, это один фильм Рязанова, вполне, что называется.
Ну, там были и другие фильмы. Ну, например, Лапин разрешил снимать фильм о бедном гусаре «Замолвите слово», который не хотели снимать, по-моему, больше нигде. При Лапине трудным путем, но все-таки вышел в эфир фильм «Покровские ворота». При Лапине, в конце концов, были «17 мгновений весны», как бы к ним не относиться.
Ну, это другой разговор. Это уже вот это и дальше идеология. Я вообще, нет, я ведь твердо убежден в том, что художественный свой вкус, он как ихную собаку держал на цепи, но он у него был. Он у него был. Это, безусловно, для меня человек, точно знавший, кто в культуре грант, а кто в культуре, так сказать, ну, растиньяк. Он очень хорошо это знал. И поэтому и редко очень в этом смысле ошибался. Просто вопрос заключается в том, что его... Кстати, у него была совершенно фантастическая память. Фантастическая память, которая, по-моему, даже иногда заменяла ему совесть. Значит, я когда попал к нему в кабинет первый раз, он сказал: «Алексей, чем ты... вы сын Евгения Самойловны Ласкиной», — сказал он. «И я... Вот лапинство во мне». И я, который хотел бы сказать, и за это вас 20 лет, как говорится, проклинаю, вежливо улыбнувшись, сказал: «Да, конечно».
На этом месте мы прервемся для новостей середины часа на «Эхе Москвы». И через минуту-другую продолжим наш разговор.
«Наше все» с Евгением Киселевым.